Через 3 года после освоения управляемой термоядерной реакции в ночном небе Земли загорелись новые необычные звезды. Из каждого полушария можно было видеть до 5 таких звезд одновременно. Их яркость стремительно менялась. На максимуме они светились ярче Венеры и порой быстро мерцали. По временам одна из них внезапно вспыхивала, а через пару секунд угасала. Это были термоядерные реакторы, проходящие испытания на геостационарной орбите. Электромагнитные двигатели были признаны наиболее перспективными для космических кораблей будущего. Но они требовали реакторов высокой мощности, которые можно было использовать только в космосе. Эти реакторы, висящие в 30 тысячах километров над планетой, прозвали ядерными звездами. Случавшиеся по временам вспышки означали, что произошла очередная дорогостоящая неудача. Большинство населения Земли думало, что реактор взорвался. На самом деле никакого взрыва не было. Просто корпус реактора прогорал насквозь от энергии, порождаемой миниатюрной звездой внутри. Жар этой звезды невозможно было сдержать с никакими земными материалами. Они все плавились, как воск. Поэтому горячую плазму удерживали электромагнитным полем. Однако генераторы поля были ненадежны и часто выходили из строя. Чан Вэйси и Хайнс стояли на балконе штаба космических войск. Они только что видели одну такую вспышку. В ее сиянии на стене ненадолго появились тени. Хайнс был уже вторым отвернувшимся, с которым Чан Вэйси довелось встретиться. Первым был Тайлер.
«Уже 3-й раз за этот месяц», — прокомментировал Чан Вэйси.
Хайнс посмотрел на вновь потемневшее ночное небо. «Эти реакторы производят только 1% от той мощности, которая нужна двигателям, и при этом работают неустойчиво. Даже если нам удастся построить необходимые реакторы, технология двигателей окажется еще сложнее. Наверняка мы встретимся с противодействием сафонов».
«Это так. Сафоны отрезали нам все пути», — ответил Чан Вэйси, глядя вдаль.
По мере угасания ядерной звезды море городских огней засветилось ярче, чем обычно. «Надежда едва-едва успевает загореться и тут же умирает. Однажды она просто больше не родится. Как вы и сказали, сафоны отрезали нам все пути».
Чан Вэйси рассмеялся.
«Доктор Хайнс, я надеюсь, вы пришли сюда не для того, чтобы обсуждать пораженческие настроения».
«Именно для того. На сей раз новый всплеск пораженчества вызван резким падением уровня жизни общей массы населения. На армии это сказывается еще сильнее». Чан Вэйси отвернулся от огней города, посмотрел на собеседника, но ничего не сказал.
«Генерал, я понимаю вашу проблему и хотел бы помочь ее решить».
Чан Вэйси несколько секунд молча смотрел на Хайнса. Лицо военного ничего не выражало. Затем, не отвечая на предложение, он заговорил.
«Для эволюции человеческого мозга требуется от 20 до 200 тысяч лет, если нас интересуют существенные изменения. Но возраст всей нашей цивилизации — всего 5000 лет. Наш мозг — это мозг пещерного человека. Доктор, я приветствую ваши научные изыскания. Может быть, именно в них найдется ответ».
«Благодарю вас. Мы все, по сути, пещерные люди».
«Но можно ли технологическим путем улучшить умственные способности?»
Хайнс воодушевился.
«Генерал, а вы не так уж примитивны, по крайней мере, по сравнению с другими. Я заметил, что вы сказали умственные способности, а не интеллект. Умственные способности — это более широкое понятие. Например, недостаточно опираться на интеллект, чтобы побороть пораженчество. Интеллектуал понимает, что блокировка наук сафонами делает веру в победу призрачной. Чем выше интеллект, тем меньше вера в успех». Тогда просто ответьте, это возможно?
Хайнц покачал головой. Что вам известно о моих с Ямасуки исследованиях, предшествовавших трисолярианскому кризису?
Не так уж и много. Пожалуй, только одно. Мысли живут не на молекулярном, а на квантовом уровне. Но значит ли это...
Это значит, что сафоны поджидают меня, как мы их, ответил Хайнц, указывая на небо. Правда, на сегодняшний день наши исследования еще далеки от цели. Тем не менее, нам удалось получить любопытный побочный результат. Чан Вэйси улыбнулся и кивнул, демонстрируя осторожный интерес.
«Я не стану утомлять вас подробностями. Вкратце мы открыли механизм принятия решений в мозгу и заодно обнаружили способ на этот механизм повлиять. Если сравнить, как выносит суждение мозг и как то же самое делает компьютер, то в обоих случаях у нас есть исходные данные, расчет и ответ. Нам удалось обойти этап расчета и сразу же переходить к ответу. Как только некоторая информация попадает в мозг, она нагружает определенную часть нейронной сети, и тогда мы можем заставить мозг вынести суждение, уверовать, что информация истина, вообще над ней не думая».
«Это подтверждено экспериментально?» — тихо спросил Чан Вэйси.
«Да. Все началось со случайного открытия. Мы тщательно изучили это явление, и теперь знаем, что оно собой представляет. Мы назвали этот эффект «ментальная печать».
«А если суждение, или, если хотите, вера, расходится с реальностью?»
«Тогда вера постепенно разрушится. Но это будет мучительным процессом, поскольку ментальная печать держится крепко. Однажды меня таким образом убедили, что вода ядовита. Мне понадобились 2 месяца психотерапии, чтобы снова самостоятельно пить воду. Это было... не хочу даже вспоминать... Но всем совершенно ясно, что вода не ядовита. Другие же утверждения могут быть не настолько очевидными. Например, существование Бога или победит ли человечество трисолериан. У таких вопросов нет заранее известного ответа. Когда человек начинает верить во что-то естественным образом, на его разум оказывают влияние самые различные факторы. Но если вера порождена ментальной печатью, то она будет непоколебимой.
«Это и правда замечательное достижение», — задумчиво произнес Чан Вэйси. «Я имею в виду нейрофизиологию. Но вне науки, в окружающем нас мире, ваше открытие может натворить немало бед. Я бы сказал, что это самое опасное открытие в истории человечества».
«Вы не хотите воспользоваться нашим методом ментальной печати, чтобы создать космические войска, полные непоколебимой уверенности в победе? В армии и так уже есть политкомиссары и капелланы. Ментальная печать — это всего лишь технология, добивающаяся того же самого результата, только быстрее».
«Политическая и идеологическая работа строит веру на фундаменте рационального научного мышления».
«Но разве можно построить веру в победу в этой войне на рациональном научном фундаменте?»
«Если нет, доктор, то мы предпочтем личный состав, который не верит в победу, однако способен мыслить самостоятельно».
«Весь ум, за исключением одного этого утверждения, останется мыслящим свободно. Мы только лишь вносим небольшое изменение, с помощью технических средств встраивая ответ на один единственный вопрос».
«Достаточно и одного. Теперь техника может программировать мысли как компьютерные программы. Люди вообще остаются людьми после этого вашего изменения или превращаются в кукол?»
«Вы, наверное, читали «Заводной апельсин»?»
«Это мудрая книга».
«Генерал, именно такой реакции я и ожидал», — вздохнул Хайнц. «Я продолжу работу в этом направлении, как и подобает отвернувшемуся».